говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Thank you. В эфире авторская программа священника Сергия Генченкова «Вне времени».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Спасибо вас, Господи! Поздравляю вас с празднованием святого апостола евангелиста Луки. И сегодня опять у меня постепенно, так бывает, накапливается большая стопка ваших вопросов, и поэтому я опять, совесть моя заставляет меня провести сегодня передачу на тему «Ваши вопросы, наши ответы». Вот. Напоминаю, что наш эфир прямой, радио «Радонеж» выходит на волнах 72,92 FM, 8-495-959-59-39, телефон прямого эфира. Как обычно, ждем ваших звонков. Ну, а пока начнем с того, что у нас уже есть. Какие вопросы у нас уже есть? Раба Божия Нина. А как быть, если читаешь Евангелие и не запоминаешь о чем? Как память тренировать на то, чтобы запоминать? Так же и молитвы тропари. Вопрос. Если читаешь Евангелие и не запоминаешь о чем, ничего страшного. Ну, во-первых, можно брать поменьше объем. Вот у нас Евангелие делится на зачало. Ну, так в церкви читается по ряду. Читается подряд в течение года все Евангелие. И так вот своим чередом. Ну, и плюс выделяемые специальные фрагменты из Евангелия, отрывки, которые читаются на праздники святителям, а вот апостолам сегодня читали. Зачало 67-е, это Иоанна на утренней читалось. И если читать этими зачалами, если глава много, да, и не вспоминаешь, то хотя бы читать зачалами. Ну, посмотреть в церковном календаре. Глава такая-то, стихи с такого-то, такой-то. Прочитал такие-то стихи. Ну, вник. Вот. Запоминать, тренировать это все, поскольку это духовное, да, и молитвы, и тропари, поскольку это духовное делание, то механически здесь ничего не получится. То, что Господь даст нам запомнить, мы и запомним. Важно, что, ну, такая есть феноменальная вещь с проповедями. Вот я и сам сталкивался, когда не был священником, ну и люди рассказывают. Вроде слушаешь, и вроде как все понятно. А потом выходишь, не помнишь ничего, о чем была проповедь, что-то вот прям вот. Но зато в какой-то момент у тебя, ну уж простите, так выстреливает. О, где-то я слышал такое-то, раз, и какой-то такой евангельский дух появляется. Вот, поэтому, если не получается у вас, Нина, тренировать, ну ничего, вода камень точит, если специально надо учить наизусть, ну, тропарь, ну и учим его. Выучил один, этот самый, ну там, кусочек. Ну, повторил его. Ну, сколько, как вот стихи учили в детстве там. Ну, вот так вот учим. Да, колено одно, допустим. Там у них такая косая черта. Слэш, да? Вот. Одно колено выучил. Уже хорошо. Второе, третье. Потом повторил. Два, три. Ну, как вот все, все учится вот так. И постепенно выучиваешь. Ну, мне приходилось все время специально учить. Какие-то строфы. Какие-то сами запоминались. На клиросе поешь, поешь их. И постепенно они запоминаются сами. А какие-то прям вот централизованно, как говорится. Лишь бы только было желание. А Господь уж как-нибудь даст в свое время. Вот. Теперь, уже Ольга, обязательно ли читать толкование на Евангелие? Как это делать и кого читать? Вы знаете, Ольга, обязательно у нас в церкви вообще ничего нет. Ну, как, например, читать, допустим, было нашим предкам, допустим, определенным слоям наших предков толкование на Евангелие, если они читать не умели. Вот. Они и послушать нигде не могли, ни интернета, ни радио, ничего, электричества не изобрели. Что делать? Вот приходилось обращаться, как и было в Священном Писании, как апостол Павел, ну, например, допустим, жене говорит: ты, если что-то тебе непонятно в церкви там читают, ты спроси наедине у мужа, он обязан тебе объяснить, что там Евангелие. Вот. Но поскольку у нас, милостью Божией, общество более-менее, ну, хотя бы читать умеет, сколько-то образованные, то, конечно, это крайне полезно читать толкование на Евангелие. Как это делать? Ну вот, прочитал Евангелие кусочек, прочитал кусочек и толкований. Ну, толкование, конечно, начальное, вот такое, в принципе, если хорошо бы, конечно, все православные христиане прочитали блаженного Феофилакта болгарского, ну, или болгарского, в принципе-то он разные ударения делает, ну, так уж привыкли, болгарский. Вот, так вот, блаженный Феофилакт, у него... Не только свое, у него там и святые другие, и святые Иоанн Златоуст, и блаженный Федорит Кирский, ну и разные другие святые, но какие-то стихи, по крайней мере, представление о том, как святоотеческое толкование Евангелия. Все ереси начинаются от неправильного толкования Священного Писания. Святитель Игнатий Брянчанинов это подчеркивает. Вот, и поэтому, кого читать лучше, вот чтобы безопасно читать, написано вот «святой». Иоанн Златоуст, написан святитель Иоанн Златоуст. Беседа на там, ну, на такое-то, такие слова Евангелия. Вот. Вот это можно прям смело читать. Если не написано святое, значит, можно аккуратненько, нужно внимательно, как вообще слушать, когда что-то говорят, а на кого ссылается, ну, там, проповедник, священник там, или еще кто, епископ, на кого он ссылается. Если он ссылается на святых, на апостолов, на Евангелие, один разговор. Если он ссылается на... Ну, есть еще такой шикарный источник знания «Ветер собственной головы». Вот так еще можно вот так толковать. Вот. Нам Вселенские соборы запретили понимать Священное Писание вне святоотеческого толкования. Вот и отцы наши, они нам все объяснили. И хорошо, если у нас в это в русле вот, евангельской проповеди апостолов и святых. Тогда у нас появляется и творческая составляющая, тогда мы можем уже в этом, ну, на основании этого сопоставлять, там, ну, как-то, в общем, не сами измышлять что-то, вот, а пока изучишь, жизни не хватит. Вообще-то, того, что дали нам святые. У нас многие очень ищут новинки какие-то в православии, как бы сделать православие, ну, внести в него какую-то некую новизну, научную новизну, как вот в науке говорят, если у тебя научной новизны нет, ты не сможешь защитить диссертацию. Ну, должна быть научная новизна обязательно. Если об этом уже есть, и вот так, как уже, то есть ты как кто-то, то тогда это не может быть допущено к защите такая работа. В нашем деле как раз вот святой апостол как раз Павел, он прям вот калатом, по-моему, 2.8, он как раз нам вот эту, вот этот наш якорь, вот это наша безопасность. Если мы или даже ангел с неба спустится и будет вам благовествовать иное, чем мы благовествуем сейчас, да? Да будет анафема. Вот очень опасно иное, новое. Все вы должны говорить одно. Святой апостол Иоанн Богослов говорит, у вас не может быть разночтений в евангельском и в апостольском толковании. Оно не может противоречить. Мне иногда приходится, кстати говоря, сталкиваться, когда мне говорят, что «а я считаю, это мое мнение, что вот так». А я обычно в таких случаях, недавно такой был у меня разговор, я в таких случаях говорю, как и есть. Вы можете считать, что вам угодно. Я не могу ничего считать. У меня, я должен мочь, что бы я ни говорил, сослаться на кого-то из святых, на святых, подчеркиваю, не на любых проповедников, а на святых. Потому что не все проповедники, особенно современные, совпадают с святоотеческим толкованием. Приходится с этим сталкиваться, разбирать специально иногда, когда у людей смущение возникает. Вот. И держаться этого якоря. Якоря святоотеческой традиции. Так что, как это делать и кого читать? Вот святой написано, вот и читайте. Не написано, давайте тогда повременим. Сначала святых поймем, потом мы, кстати, сможем отличить, когда мы святоотеческую поняли, там, когда вот прочитаешь, знаете, Ну, простите, что это я не для того, как я как-то было у нас про преподобного Паисия Святогора, чтобы читаешь для того, чтобы потом кичиться, что ты это читал, а вы не читали, я такой умный. Ну, нет, ну, просто, знаете, просто, ну, очень захотелось понять, как толкует Евангелие от Иоанна святитель Кирилл Александрийский, а там два тома только Евангелия от Иоанна, один 1000 страниц, другой там 880, что ли, не помню точно, ну, короче, вот такие огромные... Ну, прям вот настоящее, научное, сложным, ну, таким языком написано. Вот. И тем не менее, знаете, зато потом, когда ты его прочитал, потом тебе очень легко понять, кто говорит свое, а не евангельское. Вот. Так что давайте сначала научимся святых, а потом уже нам хватит. Святых нам хватит. Милостью Божией. Сейчас мы живем в такое время, когда нет дефицита и не приходится самим додумывать. Приходишь в магазин православной книги какой-либо и обнаруживаешь ассортимент. Вот. Поэтому давайте хоть с чего-нибудь начинать. Ну вот, если хотя бы блаженного Феофилакта мы осилим, уже будет неплохо. Раб Божий Андрей, в чем, по вашему мнению, проявляется духовное возрастание православного христианина? Вы знаете, возрастание православного христианина духовное, по моему мнению, а как мы только что выяснили, мнение моего быть не может, да? То есть, по мнению церкви, да, ну, я не могу от лица церкви может только патриарх сделать заявление, но я имею в виду именно святоотеческую общую, вот знаете, у нас есть такое понятие консенсус патрум, или согласие отцов. Вот согласие отцов, отцы имеют общее мнение о важнейших догматических, в первую очередь, ну и, в принципе, ну, различных других нравственных и прочих вещах. Так вот, если вы меня спрашиваете моего мнения, то мнение мое должно совпадать, как мы в предыдущем вопросе затрагивали, вот с мнением святых отцов. Так вот, возрастание как раз православного христианина заключается в Евангелии. Господь говорит, как именно. Да? Я вот вам служу, умываю вам ноги, и вы, будьте любезны, тоже служите другим ближним. То есть, чем меньше ты сам себе себя оставляешь, тем больше ты возрастаешь. Чем больше, по-другому, смирения, тем меньше гордыни. Чем меньше гордыни, тем ты... более возрастаешь. Но правда, как только ты обнаруживаешь, что у тебя гордыни уже почти что нет, или уже совсем нет, тем более есть и такие варианты, что я человек не гордый, то это свидетельствует как раз о том, что ты, вернитесь с начала игры, да, то есть ты еще не начал, да, ну или свалился обратно. Почему? Потому что страсти остаются, борьба со страстями заканчивается с последним вздохом, и у нас с вами есть наш соперник, наше тело, да, ну, то есть в нашем случае мы сами себе сделали его соперников через грехопадение Адама и Евы, и оно пытается, ну, вот эта плоть, ветхий человек еще по-другому, да, пытается нас, что? Побеждать, заставлять нас делать, как оно хочет. Наша задача как раз заключается в том, что мы заставляем его. У нас вот пост, например, да, а оно хочет, чтобы... А я хочу есть. А я хочу именно вот это. А я хочу вот столько. А мы должны ему сказать, ну, мало ли, что ты хочешь. Мы тебе дадим, что мы тебе дадим. Сегодня смотрим на календарь. Ну, а сегодня вот так. А объемчик, извини, объесться не в жизнь. Да? А я еще вот это... Нет, нет. Извините, да. Это мне не полезно. Я что, потом должен каяться? Нет уж. Вот. Так что... Давайте мы будем понимать, что на всякий случай будем считать, что мы находимся в начале пути, где-то в стартовом створе, плюс-минус, ну, где-то в районе между нулевой и первой ступенькой лестницы преподобного Иоанна Лествичника. Вот тогда будет у нас смирение, и Господь даст нам какие-то свои дарования. Если даст, мы будем благодарны, все равно Его все. Вот. Так что нам главное не мешать благодати Божьей. Раб Божий Виктор. Можно ли молиться своими словами? Ну, конечно, конечно. Молиться своими словами – это ценнейшая вещь. Да, то есть мы, конечно, можем. Наше правило, А почему мы читаем правила там утром и вечером? Потому что святые составили эти слова, а мы, поскольку в силу нашей, ну, так сказать, вряд ли уровня такого же святости, как святитель Иоанн Златоуст или там другие святые, которые мы, там же написано, чьи молитвы. Или уж тем более сам Господь, которую нам Господь дал, молитву Господню, Отче наш. Конечно, мы своими словами так не выразим, как они. А если мы возьмем за основу то, как святые молились, и как они нам оставили вот в этом своде молитвослов, то, конечно, мы никогда не пожалеем. Вот. А рекомендую даже не столько, рекомендуют, вот святитель Феофан Затворник рекомендует не столько даже своими словами молиться, да, сколько брать какую-то вот полезную, как он говорит, молитовки, брать маленькую молитовку и вот с ней ходить. Ну, например, допустим, мы как-то разбирали и даже пытались запомнить: «Боже, в помощь мою ванми, Господи, помощи ми подчися». Ну, например, да, 69.1, ну, первый стих 69-го псалма царя Давида. Вот вникнуть в него, прочитать толкование, мы как-то разбирали его, и вот давай потихонечку. Его, например, то там полдня или целый день, неделю хочешь. Вот по любому поводу. Раз что-то не стыкуется, раз там надо что-то... Вот эту молитовку коротенькую. Или там... «Господи, устане мои отверзишь, уста мои возвестят хвалу Твою». То есть, если мне нужно что-то говорить, то пусть будет у меня вот перед тем, как я скажу, вот эта вот молитовка, да? Ну, из 33-го псалма. Или... «Господь, просвещение мое, спаситель, кого убоюсь». Ну, вот это я из псалтири беру. Ну, не обязательно из псалтири. Можно любое из священного писания молитовку, где вот обращение Господа у святых. Хоть и даже и Моносеи молитва, там, может, какой-то кусочек. Вот. Или из вечерних правил у нас вот 24 коротких молитвы. Там, «Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание». Вот ходишь. Раз. И Господь, не можешь не дать, если я прошу. Вот, так что все равно эти слова не совсем свои. Но когда надо, я могу и своими. Только всегда нужно добавить, но только я не знаю точно, полезно мне или нет. Я вот тебя прошу, не знаю, пятерку по алгебре, школьники, да, вот они меня спрашивают. А я не знаю, полезна мне эта пятерка или нет. Поэтому, Господи, ты мне дай вот, чтобы я сделал честно. А оценка – это не мое дело. Мне лишь понять, что, как эта формула работает или теорема. А это уж оценки учителя разберутся. Ну, вот так. Вот, раба Божия Надежда. Почему и молишься, и в храм ходишь, а все равно болеешь? Так болеешь. Так не только болеешь, Надежда. Еще и умираешь потом, в конечном счете. Вот. А если не ходишь и не молишься, тогда толку от твоей болезни никакой нет, а все равно болеешь. Да? Поэтому у нас болезнь не является каким-то тормозом в спасении наших душ, а напротив. Многими скорбями войдете в Царствие Небесное. То есть мы благодарим Господа и за здоровье, и за болезнь. Я помню, сам себе на сердце положил такое, что когда был ковид, я помню, и я тоже заболел. Мне говорили: батюшка, только не вы, вот вы там та-та-та. Ну, говорили мои там. А я говорю: ну, вы даете, говорю. Вы, значит, болеете, те, кого я люблю. А я, значит, буду тут ходить такой здоровенький. Я тоже должен поболеть, чтобы понять, каково вам. Иначе как я буду? Вот. И, знаете, Господь как-то сам все устраивает, все это вовремя. Как-то, ну, само как-то делается в свое время, лишь бы только не вот, знаете, не хныкать, не унывать и Бога благодарить и за здоровье, и за болезнь. В конечном счете здоровье не всегда полезно. А то мы не знаем святых. У меня, конечно, и преподобный Амвросий Оптинский, который лежал 27 лет, и много-много лет преподобный Пимен многоболезненный Киево-Печерский, который специально молился, чтобы ни одна язва у него не зажила. Много десятилетий за ним там ухаживали тоже. Вот житие рекомендую, очень полезно насчет здоровья. И вообще главное здоровье, а остальное купим, да, или там еще что-нибудь остальное. Это все, дорогие братья и сестры, второстепенное дело. Главное быть с Богом. Если ты с Богом, тогда второстепенно здоровье или болезнь. А если ты против Бога, то здоровье тебе во вред. Посмотрите, где здоровые в основном приходят. Куда? В храм? Да сейчас. Вот у них есть стадионы, рок-концерты, всякое прочее, этот самый, вместо храма они куда идут? картошку сажать, да, или еще куда. Но кто куда? В телевизоры. Вот. А те, кто болящие, они, напротив, ищут. Мне ли не знать, дорогие братья и сестры, вот, если кто-то не помнит, то я в детском хосписе, где паллиативы, где смертельные диагнозы, было у меня послушание. Так что я знаю, о чем я говорю. Так что, дорогие братья и сестры, не будем искать специально. Мы, конечно, заботимся о своем здоровье и специально членом родительством не занимаемся, но если мы заболеваем, мы Богу тоже благодарим. Хоть что-то мы с благодарностью Богу вот потерпим, Господь нам даст венец. Так что продолжаем молиться и в храм ходить, надежда. Вот, раба Божия Ольга. Как поминать родственников, если не знаешь их имен и были ли они крещены? Вопрос не совсем простой. Вот, знаете, я родственники, которые дореволюционные, ну, с нашими именами, я, конечно, их поминаю смело, вот, потому что я знаю, что у меня вроде как не было ни старообрядцев в роду, ну, по крайней мере, мне неизвестно. Если, знаете, Господь, Он сам почему-то, каким-то образом, Он как-то открывает это все. Ну, я со своими родственниками, в частности, проходил такое. Вот, ну, каких нельзя поминать, Он как-нибудь откроет. Своими путями. Откуда-то возьмутся еще родственники, которые тебе расскажут, а представляешь, вот там что-то, и раз, и ты понимаешь, да, ну там суицид, ну все, значит, вычеркиваем. Вот, но если ты не знаешь их имен, то очень просто. И всех сродников моих, ну там по плоти, которых ты имена сам Господи Весе. Ну, сам знаешь. Ну, можно и обычными, вот как мы про свои слова. Вот. Ты сам знаешь, за кого можно молиться, за кого нельзя. Вот всех остальных родственников, которых я не знаю имен, а за всех вот православных христиан моих, вот, помяни, Господи, и их. А еще потом, еще у нас еще есть строчка, и всех православных христиан. Вот там Господь в этой строчке знает всех, кого я хочу помянуть, а кого Он хочет помянуть по моим молитвам. Вот. Ну, а если... Ну, более поздние, да, там могли быть и некрещенные, но там, конечно, нужно, ну, так аккуратненько попытаться разведать, ну, у кого-то уж более старших там, ну, там, родственников поинтересоваться кто что, и там что-нибудь да выяснится. Ну, в общем, надо помолиться, и Господь все как-то вот устроит, за кого молиться. Вот, раб Божий Олег. Раньше на кладбищах ставили кресты, сейчас памятники. Как правильно? Ну, вы знаете, сейчас ставят православные, ставят сначала кресты, а потом памятники с крестами. Так. А кресты еще оставляют те, которые были, да? Ну, если там деревянные, но они когда-то загниют, а плита останется. Вот это, ну, и вот это вот с крестом. Ну, есть еще памятники с крестами, чтобы, ну, сверху крест был. Вы знаете, правильно в данном случае... Главное, чтобы был крест. Вот, чтобы было понятно, что это мы, христиане православные. Иначе бы церковь всю бы всегда говорила, что это грех. Вот. Обычно, как правило, фотографии мы обычно не ставим. Ну, православные, обычно фотографии. Ну, не делаем вот этих вот портретов. Но если и сделали, ну, в данном случае никакого такого уж совсем уж греха, конечно, в этом нету. Ну, сколько мне приходится быть на кладбищах, всяко бывает. И тем не менее, вот, главное, все равно, главное, знаете, вот в этой всей теме, главное, что в этом вообще всем, что вот имя, а вот крест. То есть, вот, это вот православный христианин. Кому можно крест ставить? У Толстого, извините, осиновый кол Льва Николаевича вместо креста. Там никак не поставишь. Ну, суицид и так далее. Ну, не суицид, а, ну, анафема. Еще страшнее, да? Вот. Поэтому там никак не поставишь крест. Вот. И тогда сразу ясно. Попробуй помолиться. Ага. Вот. Поэтому главное у нас... У нас же что главное с вами? Главное у нас имя. Имя. Поэтому Господь нас Нам говорит, даже апостолам сказал, что вы не радуйтесь, что бесы вам там повинуются, там, и что именем моим изгоняются, и что исцеляются именем моим и так далее, именем Господним, да? Нам тоже обращаются к священнику именем Господним, даже вот в церковной службе, именем Господним благослови Отче. Мы именем Господним им благословляем. У нас даже руки специально складываются, пальцы, в которых Иисус Христос имя, да, именем Господним мы и благословляем, пока есть сан, пока есть, да, вот этот крест, который мы носим священнический, вот. А кто может еще благословить именем Господним, как кроме тех, которые получили от Бога такое разрешение своим именем благословлять? А вот имена, радуйтесь, что ваши имена написаны на небесах. Вот именно для этого на кладбищах это тело кладется, клад, сокровища, хоронится, прячется, да, чтобы потом вот этот крест свидетельствовал, что здесь христианин, ну и вообще, куда мы без креста, дорогие братья и сестры. Рабожий Виктор, Бог важнее родных детей? Вопрос. Конечно, Бог важнее всего, что есть на свете. Не только родных детей, но и жены, и родителей, и футбола, и коллекции марок, и вообще всего, и ангелов. Почему? Потому что чем отличается Бог от родных детей, да хоть даже не родных, а каких угодно? Тем, что Он творец, а все остальные – это творение. И вот творение, как только начинает оказываться на месте Творца, то есть дети важнее Бога, да, любой ценой, то тогда люди готовы, лишь бы они не болели, а мы только что говорили, да, они готовы их куда хочешь, и целителям, и бабкам, и хоть демонам, лишь бы только не болели. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, хоть с демонами, лишь бы не плакало. Вот такой подход, конечно, страшный. А не сотвори себе кумира. Господь специально дал такую заповедь. Туда попадают, бывает, дети, мужья, жены. И тогда я за каменной стеной, а люди смертные. А потом выясняется, что они потом, эти дети, которых вот так засюсюкали, извините, и поставили на пьедестал, они потом оттуда сбрасываются. И не звонят, и хамят, и вообще делают все поперек. Вот, поэтому Бог, безусловно, важнее, чем кто угодно и что угодно. Вот, не должно быть кумиров. У нас есть звоночек, я напоминаю, мы с вами в прямом эфире, 8-495-959-59-39 наш номер, вы в эфире, здравствуйте, спасибо вас, Господи.
Добрый вечер, батюшка.
Спасибо, Господи.
Это раба Божия Светлана.
Очень приятно.
Угу. Алло.
Да-да-да, я вас слышу, спасибо вас,
Господи. У меня такой вопрос, вот если врачи признали рак, угу. И... Вот скажите, как себя вести и как подготовиться вот к своему концу, так называемому?
Угу. Вы знаете, много раз было в нашей практике, да, спасибо вас, Господи, в нашей практике, в моей лично, да, что врачи признавали рак, а потом вдруг он куда-то девался, и больше нету, и потом живут себе много лет еще. Были и такие случаи. Были случаи, когда... признавали, и быстро очень человека представлялся. Но вообще, вот как мы только что говорили с вами о здоровье и так далее, рак – одна из болезней, одна из причин его, в принципе, это чтобы, ну, чтобы начать жить ради других. Ну, чаще всего именно, ну, когда ты выкладываешься только ради себя, то тогда Господь попускает чаще всего вот именно эту болезнь. Но если я много знаю таких случаев, когда человек понимает, что все, теперь вот что осталось, я буду прям вот ради ближних выкладываться. И Господь тогда, Он всемогущий, да, бывает много чудес именно с этой болезнью связано, ну, когда эти люди потом выздоравливают. И даже диагноз там не подтверждается, хотя уже был 100%, куда-то все рассасывается, это какие-то кисты или еще чего. Ну, то есть мне приходилось сталкиваться. Но если уже, ну, со смирением это принимать, безусловно, и считать, что, Господи, Ты мне дал здоровье, Ты мне дал и болезнь. И очень полезно, вот на всякий случай, вот такой ситуации почитать внимательно книгу святого праведного Иова Многострадального, ветхозаветную, внимательно, может быть, с толкованиями, да, потому что вот в ней как раз вот эти важнейшие слова. Ты, Господи, мне дал, я был тебе благодарен. Ты забрал, я благодарен тебе тоже. Вот, а, значит, я понесу этот, как могу, вот этот крест болезни, терновый венец, да, и не может такого быть, что если ради Христа я понесу, то я не получил бы венец за это. А может, еще какие грехи простятся за мои страдания здесь. Так что помоги вам, Господи, Светлана. Еще звоночек, пожалуйста. Алло.
Батюшка Сергей, добрый вечер. Это Валящая Лариса, Москва. У меня вопрос касается лично меня. Вот в телефоне очень много показали, значит, протоиерей Андрей Ткачев говорит о том, что обязательно надо быть на службе воскресения. Обязательно. Это почитание и праздник, все. Дело в том, что вот если человек очень больной, он старается, может быть, неправильно, вот я считаю, сходить в субботу на сенышный бдение, потому что полиэлейная служба и вот этим освященным маслом вот помазываешь больные места. Но он так, знаете, вот так очень строго, убедительно и как бы даже вот в приказном порядке, что обязательно нужно ходить на службу в воскресенье. Скажите, пожалуйста, как правильно сделать? Потому что вот лично я в субботу и воскресенье я не могу по состоянию здоровья сходить. Простите, пожалуйста.
Да.
Всего доброго.
Да, Лариса, я понял вопрос. Если приходится выбирать и приходится идти один раз, то уж лучше идти на литургию, причащаться тело и кровью Господних, чем идти на всеночные. Потому что всеночные – это часть богослужения. То есть, как бы, условно, ты приходишь, ну вот, допустим, какой-то, не знаю, банкет, да? Ну, там, у кого-то юбилей, и вот всех приглашают гостей. Люди приходят, и сначала, пока все соберутся, ну, их как-то там развлекают, они там где-то здесь вот, ну, что-то ходят, общаются, там все прочее, вот, готовятся к чему? К трапезе, да? Трапезе, любви, вот тосты и так далее, ну, вот все. Все радуются, что поводу, по которому они собрались, да? Ну, кого-то там, не знаю, 50 лет исполнилось, и вот все любят этого человека, он их всех пригласил, они все пришли на свадьбу, не знаю. Вот, тут... Значит, когда уже заканчивается, ну, уже все, уже зовут, все, теперь переходим, пожалуйста, вот сюда, где вот столы накрытые. А ты в это время идешь домой. А я же побыл уже. Я тут побыл, все меня видели, я вот хорошо. Но я, правда, не поучаствовал в трапезе, в любви. Я, правда, не участвовал в самом обеде, да, и тостов, в тостах, вот в этом всем, за мой свадьбы. Радости. А мне достаточно было, что я вот побыл и вот просто вот здесь вот до того. Ушел голодный, кстати говоря. Вот, поэтому, ну, то есть, это всеночное бдение подготавливает к литургии. Литургия – это вне времени, как наша передача, да, называется, вне времени. Она вне времени, и нам ее игнорировать, воскресную литургию, это, ну, плохо. Чем особенно плохо? Что мы тогда не соблюдаем заповедь Божью. А заповедь Божья такова. Евангелие от Иоанна Господь нам эту заповедь дает. Кто не будет есть мое тело и пить мою кровь, не может иметь в себе жизни. А как же я буду иметь в себе жизнь, если я буду... Уж лучше я попрошу, знаете, если я не буду причащаться. Лучше уж я попрошу. Утром, после литургии, священника, батюшка, благословите, пожалуйста, можно я вас попрошу мне помазать больные места святым елеем? И батюшка не откажет. Но, по крайней мере, но причастие важнее всего. И это наша вообще цель христианской жизни. Так что я вам, Лариса, желаю согласиться с отцом нашим протоиереем Андреем Ткачевым и со мной. Да, потому что мы по заповеди 6 дней делаем свои дела, 7-й день Господа твоему. Воскресенье утро не может быть, если мы, ноги позволяют ходить. Да, я понимаю, что есть лежачие и так далее. Мы на дом таким приезжаем, причащаем там, ну, там систематически, да, время от времени, ну, так как договоримся. Вот, и обязательно там собором Великий пост, там, ну, или когда надо. Вот, то есть мы не бросаем тех людей, которые не могут, лишены возможности оказаться в храме. Но те, которые могут выбрать между субботой и воскресеньем, лучше выбирать воскресенье. Помоги вам, Господи, Лариса. Вот, давайте дальше. Раба Божия Вера. Царство Небесное силою берется. Как это понимать? А так, нудится там, да? Нудится. То есть невозможно его, ну, с печки, условно говоря, лежал на печке и ничего не делал, и вот Царство Небесное попал. То есть берет не столько силы, сколько понуждением, там правильная цитата. Царство Небесное берется понуждением. То есть я должен себя понуждать на что? Но в первую очередь на пост и молитву, да? На воздержание. Потому что наступать на горло собственной песни, на свое «хочу», это очень даже непросто сделать. Плоть, ветхий человек, о чем мы сегодня говорили, он со мной борется. И вот я его заставляю делать то, что я считаю нужным. Вот он говорит мне, ветхий человек, я не пойду, я больной, я в магазин, в поликлинику, на концерт, ну, на какую-нибудь вечеринку, я могу пойти. А вот в храм я не пойду, я больной. Вот когда я тогда, что я делаю, нудится, когда Царство Небесное? Тогда ты не мог бы ходить и туда. Как, знаете, вот говорят мне очень интересно, у меня не хватает сил на вечерние молитвы, я прихожу, падаю, тыры-тыры, все, у меня вот одна сплошная работа, суета, и вот поэтому много дел, и я из-за этого не могу. Хорошо, говорю я, хорошо. А тогда что же ты мне только что здесь параллельно говоришь одновременно в своей же, ну, условно, исповеди, да, ну, или там как, ну, в духовной беседе, почему ты мне тогда говоришь, что ты, ну, например, допустим, 4 часа провел там в интернете, а, допустим, в день, когда у тебя потом не хватило сил на молитву. Так не надо удивляться, что не хватило. Ты же их вон где оставил, эти силы. А там у тебя было, значит, ну, в праздности, да? Ну, ладно, там в интернете сам по себе, может, и не грех находиться, если у тебя работа какая-нибудь такая, где ты вынужден в нем находиться. Но если ты не... Ну, если ты просто, не знаю, там, листал просто какие-то непонятные, смотрел ролики, которые, ну, ни уму, ни сердцу, и ни зачем. По крайней мере, может быть, каких-то из них и не было греха. Но только если тебе нужно было выбрать, ты мог бы понуждением заставить себя это все дело задвинуть. И сказать, нет, я вот помолюсь, если останется сил, время, я тогда, может, еще посмотрю. А если не останется, я лучше буду спать. Вот. Зато мне придется каяться, что я опустил или там вяло, или еще как-то был на молитвах. Вот так. В общем, если ты с собой не договариваешься, то тогда тебе легче живется. Раб Божий Алексей, как бороться с нежеланием идти на исповедь, хотя и понимаю, что это нужно? Ну, нежелание идти на исповедь можно, конечно, оправдать тем, что стыдно на нее идти. Ну, с учетом того, что сначала Иоанн Креститель святой наш, пророк, а потом сам Господь, выходя на проповедь евангельскую, оба сказали одинаково: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Значит, это какое наклонение у меня глагола «покайтесь»? Повелительны. Я вам говорю, да, Господь говорит, покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное. Поэтому хотите вы, не хотите. Это значит все равно, что как справиться, бороться с нежеланием ребенка учить уроки. Как вот бороться ребенку с нежеланием идти уроки учить? Вот как вот мы в предыдущем пункте, да, силой не берется Царство Небесное, берется понуждением. А кто меня спрашивает, хочу я или не хочу учить уроки? Причем здесь я? У меня есть послушание, да, от Бога учить уроки. Я беру эти уроки и учу. И я даже не задаю себе вопрос, есть ли у меня желание или нет. Вот аналогично у меня есть заповедь. А особенно если я понимаю, что это нужно, уроки-то учить нужно же мне, иначе я и двойку получу, и в угол, и родители меня лишат всего, и их потом вызовут на какой-нибудь педсовет или, не знаю, родительское собрание, будут меня склонять, а мне придется выкручиваться и что-то придумать, а уже ничего не сделаешь, двойки уже поставлены. Вот, поэтому Как бороться с нежеланием? Да нужно с радостью, знаете, с радостью идти. У меня есть возможность оказаться без грехов, просто полюбить это таинство. Если жить в покаянии, тогда на исповедь будешь идти с радостью. А если идти без, ну, без покаяния, тогда, конечно, ну, формально. Знаете, есть, ну, есть, к сожалению, у нас такие прецеденты, когда, ну, исповеди как таковой нет. То есть человек приходит, а ему говорят... Быстрее, быстрее. Не-не-не, видишь, сколько народу. Не надо. Какая... Что ты здесь развозишь? Давай вот быстро. Все надо быстро делать. Скорее. Потому что всем надо домой. Да? Вот. Тогда это таинство, естественно, комкается. И никакого таинства, собственно, у тебя и получается, что нету. Ты хотел бы покаяться, а нет на тебя времени. Ну, надо найти таких, у кого есть. Ну, тогда... Потому что нигде у святых не написано, что стирка должна обязательно быть экспресс. Не написано, что нужно капитальное, что нужно внимательно и подробно. Поэтому кто приходит на исповедь, на литургии, то, конечно, они много теряют. Лучше всего приходить вечером или в то время, когда будни, там, когда вечером можешь. Вот, чтобы священник мог спокойно принимать исповедь у тебя, и ты мог бы спокойно сказать ему все и разобраться в своей духовной жизни. То есть сначала поисповедоваться, а потом и вопрос можешь какие-то задать. Вот, как тебе быть? Ну, если священник может, он и посоветует что-нибудь. Вот. Так что помоги вам, Господи. Давайте еще. Александр. Вопрос. Можем ли мы, как христиане, вкусившие таинств Христовых, кающиеся, постоянные и любящие Святую Троицу, верующие в истинного Бога, называть грех грехом и осуждать его тем самым? Можем ли мы? Ну, можно это опустить, естественно, что мы все христиане, вкусившие таинства и крещения, и миропомазания, и таинств Христовых, причащающихся, и кающиеся, и постоянные, и, конечно, любящие Святую Троицу, это верующие в истинного Бога, само собой, мы, да, православные христиане, мы не просто грех грехом обязаны называть и осуждать его, этот самый грех, а это и есть высший добродетель. Называть грех грехом и ненавидеть грех. Не только осуждать, а ненавидеть лютой ненавистью. Вот прям вот как несовместимое со мной никаким образом. Если мы так будем жить, то это гарантия, что мы живем правильно. Если мы будем греху давать поблажки и считать, что грех нельзя осуждать, то тогда таким образом мы сами в него и впадем, и будем считать его нормальным. Другое дело, что осуждать грешников мы не можем. Грешников. А грех грехом обязаны называть. Помоги, Господи, вам, Александр. А еще ваш же вопрос. Там дальше. Осуждать его... дальше продолжение, простите. Осуждать его тем самым, показывая его прилюдно и в себе, и в окружающих людях. Или не нужно этого делать? Может быть, не нужно воспаляться гневом праведным на Антихриста? Может, и неправедный он окажется? Продолжение, в принципе, в этом же ключе, показывая его прилюдно, осуждать его, грех осуждать прилюдно, а почему нет-то? Мы же, вот я, например, как делаю? Я вот говорю, например, общеизвестную, например, допустим, тезис «курение бесом каждение». Я и говорю, я не говорю, что ты вот курильщик, ты попадешь в ад, там и тебе вот крышка и так далее. Я просто говорю, что те, кто курит, должны задуматься на эту тему. Да, что курение бесом каждение. Вот задуматься, что сначала покадить бесом, а потом вот идти причащаться, да? Вот тогда я же человека не осуждаю, а прилюдно говорю на проповеди это. И, знаете, люди бросают как-то. И самому мне, кстати говоря, тоже для трезвения полезно называть вещи своими именами и грехи грехами. Вот. Ну, здесь просят о здравии помолиться, это мы сейчас помолимся, когда будем молиться, это уже скоро. Так, еще опять вы же, Александр, может... это прям продолжение. Вот это вопрос интернета, да? Видимо, это продолжение одно и то же, да? Один и тот же вопрос продолжается. Ну, давайте сейчас я вот еще целиком прочитаю. Так... Может молчать лучше, и будь что будет, стоять в уголочке, или все аки мы во Христе должны разделять про себя в мыслях, делом и словом все вокруг на то, что от Бога, и на то, что... Ну, от демонов, да, там, на че слово. Пример. Люди пьют в гараже. Нужно ли мне их упрекать, называя пьянство грехом? Или оставить? Лучше промолчать, и все само собой образуется. Пример. Человек грубый релятивист, называющий истину ошибкой, а ошибку истиной. Должен ли я его упрекать в его суждениях с православной точки зрения? Или оставить его в покое? Язык мой, друг мой, когда я молчу. Не факт. Учить кого-то чему-то, чему не научился сам, есть верх тщеславия. Золотые слова, как ответ на мой вопрос. Ну, в общем, тут у вас такая... Видите, это когда от руки у меня вопрос, а тогда понятно. А это вопрос из... в интернете, видимо, где-то у нас там в Ютубе или откуда-то вот это все ваши вопросы, Александр. Ну, вы знаете, да, формулу преподобного Андрея Свечника вот насчет учить кого-либо, чему-либо, чему не научился сам, есть верх тщеславия. Действительно, золотые слова. Вот. Но если ты научился сам, например, ты же не пьешь с ним в гараже вместе. Ну, может, когда и пил, а сейчас вот не пьешь. Вот. Поэтому ты их упрекать не можешь. А сказать им, пока они пьют, совершенно, скорее всего, бесполезно. Скорее, только они тебя могут избить или убить даже. Вот. Промолчать... тоже не очень, и оставить. Лучше всего помолиться за них. Господи, не ведают, что творят. Вразуми их, пожалуйста, Господи. Дай им силы, ну, вот, чтобы не страдали от этого пьянства другие там люди. Вот. Если кто-то пытается богохульничать, то мы обязательно, ну, скажем, да, что, ну, вообще у нас вот православие, мы вот так вот верим. А дальше, хочет он слышать, не хочет, а упрекать его мы не упрекаем. В нем они не ведают, что творят. Господь, по крайней мере, сказал, что милости хочу, а не жертвы. Вот, и поэтому всех, ну, то есть, а я не сужу никого, говорит он. То есть мы не людей судим, а грехи. Вот это важно разграничить. Но, так что давайте будем учиться. А вот. Ну и... К сожалению, ну, вообще, конечно, время у нас, конечно, уже подходит передача наша к концу, но сколько-то зато вопросов, я вам благодарен за ваши звонки, сколько-то вопросов мы с вами разобрали, милости Божией, и я надеюсь, что пачка моя немножко уменьшилась, но, правда, как показывает практика, она увеличивается потом еще. Но, слава Богу, я вам очень благодарен, вы задавайте что-нибудь, мы с вами конструктивное и... отметим. Давайте помолимся о здравии, спасении, посещении, оставлении грехов, рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, схи архимандрита Илия, президента Владимира, болящего патриарха Александра, болящего патриарха Александра, тяжко болящего патриарха Александра, Ирии и Сергия, болящего Дмитрия, Дмитрия, Ирины, Андрея, Анны, Сачады, Павла, Анны, Сачады, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Алексея, Виктора, Виктора, Евгения, Кирилла, Нины, Олега, Таисии, Евгения, Екатерины, Воинов, Александра, Ильи, Тихона, Павла, болящих воинов Михаила, воина Дмитрия, всех вождей воинов за веру и отечество на поле брани сражающихся, раба Божия воина Геннадия, болящий Ларисы, болящие Светланы, вот сегодня кто-то нас звонили, рабы Божия Антонины, Олега, тяжко болящие Нины, Аркадия, болящего, болящие Галина, Мария, болящего Георгия, Евгения, болящие Александры, Наталья, болящего Сергия, Владимира, Татьяна, Анастасия, Михаила, младенца Михаила, Иннокене, Елены, болящие Валентины, болящие Елены, болящие Людмилы, рабов Божиих Ангелины, Ирины, Андрея, Виктора, Натальи, Вадима, Алексея, Натальи Сачады, Ирины Сачады, Андрея, Ларисы, Ирины, Аллы, Валентины, матушки Марии, Андрея, Олега, Нины, Ольги, Андрея, Виктора, Надежды, Ольги, Олега, Виктора, Веры, Алексея, Александра, Ольги, и всех здесь ныне нами напоминаемых, всех раба Божия протерея Владимира, протерея Василия, всех здесь ныне нами напоминаемых и всех православных христиан, я выжил множество 7 дней лета, живота их. Упокой, Господи, души усопших рабов Божиих, новопредставленного младенца Сергия, святейшего патриарха Алексея, протерея Владимира, протерея Василия, романаха Владимира, отрока Арсения, протерея Дмитрия, убиенного великого князя Сергия, схемонахини Варвары, Валерия, монахини Нонны, Аркадия, роман Александра Александра, Наталья, Наталья, Воина, Василия, преснопоминаемого Николая, преснопоминаемые новопредставленные Мария, Нина, Никита, Сергия, Владимира, Антонина, Петра, Петра, Сергия, Сергия, Владимира, Марина, Иоанна, Татьяна, Мария, Владимира, Воина, Иоанна, Анны, Татьяны, Стахия, Аллы, Марины, Владислава, Анатолия, Никиты, Евдокии, Екатерины, Олега, Вячеслава, Феликса, Людмилы, Марфы, Сергия, Ильи, Лидии, Варвары, Ксении, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Мария, Иакова, Воинов, Даниила, Владимира, Дионисия, Михаила, Владимира, Олега и рабов Божиих, и всех здесь ныне нами поминаемых, и уже покой, Господи, души их. И помяни, Господи, о здравии рабов Божиих Валентины, болящей, болящей Елены и всех православных христиан. Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры. Да благословит вас Бог. И, как всегда, желаю вам радости и любви.
Вы слушали авторскую программу священника Сергия Генченкова «Вне времени».В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».